Проснулся я в 8 утра, по корабельным склянкам, звук которых перекатывался по всему рейду из конца в конец. Порт просыпался. Где-то ругались, где-то хохотали, застучал плотницкий молоток на каком-то судне. Жизнь начиналась. Эстафету с кораблей принял колокол на церкви, пробивший 8 раз, размеренно и уверенно. Поначалу я даже удивился такому позднему подъему, а потом сообразил. Ни конторы, ни купеческие склады, ничто другое раньше, чем 9 не открывается. Меня Вера еще вчера просветила. Как раз час дается людям на судах умыться да собраться. А кому раньше надо встать, того вахта разбудит. Перво-наперво я открыл свой ранец и извлек оттуда купленный вчера на базаре несессер с туалетными принадлежностями. Откинул крышку, посмотрелся в зеркало. Да, глаз полузакрыт фингалом, уже налившимся лиловым. Губа распухла и онемела. Зубы, правда, вчера шатавшиеся, сегодня сидели на своем месте прочно, и вкус крови во рту отсутствовал. Что там полковник говорил про сегодняшнее фотографирование? Не думаю, что теперь даже в его глазах оно выглядело бы хорошей идеей. Наш маленький экипаж в полном составе собрался на палубе. Все поочередно зачерпывали в баке с пресной водой ковшами и с ними отходили к борту, где и усаживались, свесив ноги, занимаясь утренним туалетом. Вода была именно пресная, не опресненная, к моему удивлению. Зубной порошок в круглой картонной коробке отдавал мятой, всколыхнув в голове какие-то детские воспоминания. Затем на смену зубной щетки пришла бритва, которую я оправил на ремне, вспомнив, как видел нечто подобное в детстве, парикмахерской. Откуда что и берется? Брусочек мыла, помазок, и вскоре моя все увеличивающаяся борода приобрела вполне приличные байкерские очертания. Вера, сидевшая рядом, выглядела грустной, глаза были красными. Плакала ночью? Наверное. Игнатий с Иваном явно ее стеснялись, не зная, как правильно себя вести, поэтому вели себя тихо и незаметно. Под мелодичный звон колокольчиков на пирс завернула небольшая двуколная тележка с запряженным в нее осликом, и сидевший в ней вихрастый светловолосый мальчишка продал Игнатию большой бумажный пакет со свежими булочками, пахнущими ванилью. Иван сразу поставил чайник на большой бронзовый примус, и вскоре все сидели на палубе, попивая чай. Опять посредине красовалась обколотая со всех сторон голова полупрозрачного голубоватого сахара, а к булочкам появилось еще и клубничное варенье. «Вера, когда к преподобному пойдем?» — спросил я. «С полудня по этим делам он принимает», — ответила она. «С утра у него школа и больница». «Я сейчас за командой идти хочу», — с заметным облегчением начал рушить неловкое молчание Игнатий. «Пока то да пока сё, к часу дня вернусь». «А ты в них уверен?» — спросила девочка. «Шлюп их помню, но слышала про них мало». «Конечно!» — кивнул шкипер. «У красного дельфина репутация хорошая была, и экипаж не сменялся». «А что же они шлюп-то свой затопили в таком случае?» В голосе Веры прорезалась некая ирония, которую я счел добрым знаком. «Ирония — это эмоция. Все лучше, чем грустное молчание». «Не их вина», — решительно заявил шкипер. «Хозяина их вина, Симеона. Лоцмана ждать не стал, повел судно сам в чертову банку. Ну и загнал его на риф. Сам в долгах теперь, а команда без работы. Хорошо хоть выплыли, ветер был попутный, море тихое. Дошли за неделю до крыла чайки, а оттуда сюда, уже как перегонный экипаж, довели чужое судно с верфи, из ремонта». «Ну хорошо, на тебе ответственность», — кивнула девочка. «А на ком же еще?» — засмеялся Игнатий. «Она всегда на шкипере». Допив чай, Иван направился к машинному отсеку, где продолжил прерванное вчера занятие. Игнатий тоже ушел с судна, направившись к форту, а Вера спросила. «Пойдешь со мной на рынок?» «Надо купить всякого. Пройтись по лавкам хочу. А потом и к преподобному».
«Пройдусь. Чего же не пройтись?» — согласился я.
«Ты мне вот что скажи. Книгами там торгуют? Я вчера внимания не обратил». «Конечно», — кивнула она. «Только мы в тот угол площади вчера не заходили». «Есть в городе два букиниста. А чего хотел?»
«Что-то про ваш мир. Как тут все устроено, история его, карта, может быть?»
«Карта у меня в каюте висит хорошая. Заходи да и смотри», — ответила она. «А вот насчет книг можно найти что-то. Даже школьную историю почитать можно. А что знать хочешь?»
«Да все хочу», — пожал я плечами. «Хочу знать, например, почему у вас календарь такой? С чего отсчет лет идет?»
«С возрождения», —
— сразу ответила она. «Когда совет основателей объединился на Большом острове, и вокруг него первые люди собрались». «А что до этого было?» «Темные годы», — все так же без запинки, как на экзамене ответила она. «Каждый выживал как мог, все как негры жили, племенами. Основатели собрали людей, желавших спасти этот мир. Помогли им старыми знаниями, начали строить дома и мастерские. И церковь дала закон».
Что-то в таком духе я себе и представлял, если честно.
Полагать, что такой мир, как сейчас вокруг, получился путем естественной эволюции, было бы неумно.
«А темные годы после чего случились?» — спросил я.
«Ты этого не знаешь?» — поразилась Вера.
«Откуда мне знать?» — также поразился я. «Я тут всего 3 дня».
«Ну да», — согласилась она со мной. «Темные годы наступили после великого разрушения, когда море сменило сушу, а суша раскололась на части. Длилось это все 7 лет. Погибли почти все люди на Земле. Кто тонул, кто погибал в землетрясениях, кто потом умер от голода и погиб в стычках за кусок хлеба».
«Когда это произошло?»
«В смысле?»
«Ну, в погибшем мире был ведь свой календарь, так?»
«Ну, да, наверное», — согласилась она. «Как же без календаря?»
«Вот и я так думаю», — поддержал я ее в таком выводе.
«А по тому календарю, когда великое разрушение началось? В каком году?»
«Откуда я знаю?»
— чуть возмутилась она. «В каком надо? Когда довели Землю до этого, тогда и случилось».
«Довели?» — переспросил я.
«Даже вот как?» А я было укрепился в мысли, что была какая-то природная катастрофа. «Довели, конечно», — решительно ответила девочка. «Когда решили, что могут управлять землей во вред друг другу, а вышло так, что земля ударила сама. И все, тот мир погиб».
«Ну вот я что-то и узнал.
Почему не удивляюсь, интересно?»
«А в книгах об этом прочитать можно?»
«Конечно», — кивнула она. «У букиниста спроси, он найдет, что тебе нужно. Карту посмотреть хочешь?»
«Пошли», — кивнул я, поднимаясь с палубы, ну и Вера сразу подхватилась. Спустились по трапу, она открыла легкую дверку в тесную каюту с 2 койками. Одна над другой, как в купе поезда. Нижняя откинута, верхняя поднята. На противоположной стене висела большая карта с заголовком «Новый океан». Я посмотрел на нее и понял. Всю географию, что я раньше учил, надо выбрасывать на помойку. Я не мог узнать ни единого клочка суши или воды. Вообще ни одного. Никак. Только вот сетка координат имеется. Не помню я долготы Москвы, но широту помню. Как раз вот это, где написано «Новая фактория». И надпись эта возле маленького кружка, прилепившегося снизу к материку или огромному острову размером с Австралию. Наверное, только сильно вытянутую с запада на восток. А все пространство снизу, до самого северного тропика, было заполнено невероятной мешаниной из множества островов, словно кто-то пазл из нескольких тысяч кусочков собирать намеревался. Да так и передумал. Бросил все на столе, как есть. «Вот это да», — протянул я, озадаченно почесав в затылке.
«И много островов заселено?»
«Около 2%», — явно из школьного курса ответила Вера.
«А что на остальных?»
«Где ничего, а где пока и не было никто», — пожала она плечами. «Людей мало, едва успевают справляться с той землей, что у них есть».
«А кто где живет?» — спросил я. «Как понять?»
«Вон пунктиры красные», — показала она пальцем. «Это границы. К западу — франки, к востоку — турки».
«А дальше что к востоку?» — перескочил я пальцем за следующий пунктир.
«Дикая территория», — ответила девочка. «А дальше азиаты какие-то живут. Но турки с ними не общаются вообще, а нам туда ходу нет. Ну, живут себе и живут, в общем, нам не мешают, а мы им».
«Если я все правильно понимаю, то россыпь островов смело уходит куда-то в бывший Китай, так что появление азиатов в тех краях не слишком удивляет». «А вот это что за пятна?»
Я показал на несколько заштрихованных зон на материке, а заодно и некоторых группах островов.
«Это опасные области. Там что-то осталось от старого мира, что теперь в этих местах жить не дает».
«В смысле?» заинтересовался я.
«Отрава всякая», — пожала она плечами. «Люди там не живут, даже дикари. Уроды какие-то попадаются, люди рассказывали, кто раньше бывал. Церковь велит таких сразу убивать, как только увидишь».
«Радиация?» — спросил я, опасаясь, что Вера даже не знает, что это такое. Но ошибся. ответила она сразу, вопросу моему не удивившись.
И радиация, и химия какая-то осталась. Раньше хуже было, постепенно очищается. Но есть места, куда человеку нельзя. Или можно, но очень ненадолго. И только пьяному.
На последней фразе она засмеялась, а мне вспомнилась история про единственных выживших поблизости от Чернобыльского взрыва. Работниках бойлерной, которые валялись в тот момент пьяными в дрова.
Ну что же, помнят люди, как эффективно бороться с радиацией?
А это что?
Можно глянуть?
Спросил я, обнаружив висящую на стене винтовку с длинным стволом.
«Конечно, смотри», — кивнула девочка. «Это школьная винтовка. Их так у нас называют».
«А почему?» — удивился я.
«Потому что с 10 лет такую дают каждому ученику и учат стрелять», — объяснила она. «А ты должен отработать ее цену, пока школу закончишь. И затем уносишь ее с собой». «Не отработал? Лентяй, все смеяться будут».
Винтовка, как и все остальное местное оружие, поражала качеством изготовления. Она была однозарядной, с продольно скользящим поворотным затвором, ложей красноватого дерева и восьмигранным стволом синевато-дымчатого оттенка. Сверху на ствольной коробке был откидной прицел с разметкой на 50 метров. Сбоку маленькая табличка с именем девочки. Вера Светлова. И все. Никаких там дарственных надписей или чего-то другого. Рядом на крюке висел небольшой патронтаж, который я открыл, не удержавшись. Достал один патрон, покрутил в руках. Больше всего на мелкашку переростка похож, но гильза все же довольно длинная.
Точно, видел такой в магазине.
И был раньше подобный патрон, специально против собак, для револьверов «Велодог». Название такое, потому что публика на велосипедах каталась, а собаки ей портки рвали. Почтальонам в особенности. Ну и начали продавать компактные револьверы для противособачьей обороны. А патроны как раз на эти похожи были.
«Это что за калибр?» — спросил я.
6 миллиметров. Детский», — ответила Вера. «Он только в таких винтовках. А такие винтовки только школьникам достаются. Другое дело, что потом до самой старости многие из них стреляют. Гильзы самые дешевые. Выгодно тем, кто практикуется много. Еще охотятся с ними часто».
Тут она мне про важное напомнила, о чем я и спросил немедленно.
Насчет практики.
А где пострелять можно? Ни винтовка не пристрелена, ни револьвер. Так не годится, особенно если я твой защитник.
В дюны можно выйти. Туда.
Она махнула рукой, указывая вдоль береговой линии, на восток.
Можем после преподобного сходить. Хочешь?
Конечно, ответил я. А тебе не говорили, что если хочешь стрелять уметь, то надо тренироваться?
«Я на купчиху готовилась, а не на стрелка», — улыбнулась она лукаво, явно издеваясь. «Чего ты там? Дебет с кредитом? И того писать в книге».
«Ну а раз со мной связалась, то будешь и на стрелка», — безапелляционно заявил я. «Сама в подопечные напросилась».
«Тогда я ее с собой возьму», —
сказала она, протягивая руку за своим оружием. Я отдал ей винтовку, а затем спросил, подумав.
«Ты мне вот что скажи».
Даже девочек стрелять учат.
А приходится им потом стрелять?
Бывает,
ответила Вера буднично, запихивая винтовку в чехол.
Кто на островах живет, куда турки налетают? Здесь вот с неграми стычки бывают. Разбойники есть, пираты есть. Турки ходят в наши воды за добычей.
А вы?
А мы в их воды, откровенно ответила она. Не я, конечно, но в атаке охотников сбиваются. В общем, многим в жизни стрелять случается.
Оставив возившегося с машиной Ивана на хозяйстве, мы направились в город. Прошли по уже знакомой набережной, постепенно заполнявшейся людьми и повозками. Из транспорта доминировали все больше длинные монументальные дроги, влекомые крепкими лошадьми-тяжеловозами, на которых доставляли товар к судам. Шумели грузчики, слышались свистки бригадиров, где-то устанавливали с грохотом и звоном сборный металлический кран с длинной стрелой, приводимый в действие лебедкой. Было пыльно, шумно, громко. В общем, порт жил своей жизнью.
«Нам тоже товары прикупить надо»,
сказала вдруг целеустремленно шагавшая вперед Вера.
«Деньги остались кое-какие, загрузимся сидром. Он на большом скате хорошо продается. Не растут у нас яблоки. Если пустыми придем, дядя точно ругаться будет».
Несмотря на... Я замолчал, как бы предлагая ей додумать самой про смерть отца. Не хотелось с этой темой вылезать самому вновь.
«А что?» — даже чуть удивилась она. «Если я за судно теперь отвечаю, то должна выгоду блюсти. Чем матросам платить? чем за будущий товар. Нельзя мне из-за горя на семейное дело плюнуть.
А что будет?
Дядя может к преподобному пойти и суда требовать. Я в несовершенных годах, могут опеку мне назначить, если я плоха. А тогда управление делом целиком к дяде отойдет. А если я все правильно сделаю, то ему сказать нечего будет.
Сидром торговали в большом лабазе на окраине рынка. Старый каменный сарай, точнее даже полуподвал. Полутемный и прохладный, пахнущий яблоками и влажным деревом. Заставленный разнокалиберными бочками и бочонками до самого потолка. Сзади был пологий пандус, выходящий в широкие распахнутые ворота. И возле него стояла длинная могучая телега, которую как раз впрягали лошадь штангистской комплекции. В складе тоже было суетно. Работали двое негров из исправившихся, с полувыведенной татуировкой на лице, которые по одному грузили бочонки на тачку-подъемник и таскали их на улицу, складывая возле повозки. Признаться, я поразился, как ребенок торгуется с толстым бородатым дядькой, старшим приказчиком. А еще больше поразился, что ребенка воспринимают всерьез. Хотя, а почему не воспринимать? За товар она платить намерена, представляет, насколько я понял, почтенный купеческий дом. И если ей доверили договориться и произвести расчет, то договариваешься ты не именно с ней, а со всем домом. Но все же решительность девочки и явное умение вести дела удивляло. Или просто привык я к тому, что у наших детей в таком возрасте разве что сопли уже не утирают. А то, что здесь дети к таким годам умеют за себя ответить, мне и вовсе в диковинку. Скорее всего. В любом случае, я стоял у нее за спиной, рта не раскрывая, и приказчики лишь время от времени с подозрением косились на мою разбитую морду и заплывший глаз. Затем один из приказчиков, белобрысый конопатый парень со всклокоченными волосами, шепнул что-то другому, и подозрительность сменилась любопытством. Расчет производился уже не в складе, а в маленькой конторе, пристроенной к нему сбоку. Самой настоящей будке, куда влез только железный сейф, открывавшийся со скрипом и лязгом, и стоячая конторка, на которой подсчет монет и производился. Принимал и считал деньги сам хозяин, приказчикам такого дела не доверяя, видать. А может, тут просто принято так. Когда закончили, хозяин, среднего роста худой мужичок в черной шляпе, с бородой, как у Солженицына, и таким же постным лицом, взял старинного вида ручку с острым пером и, часто макая ее в чернильницу с черной тушью, быстро написал расписку на листочке гербовой бумаги. Помахал ею в воздухе, чтобы буквы просохли, а затем отдал бумагу Вере со словами.
«Пожалуйте, барышня, как эту телегу выгрузят на окуня, так и вам соберем заказ. До 5 вечера все на судне будет».
«Спасибо, Фома Сергеевич, будем ждать», — солидно ответила девочка.
На этом мы торговца сидром покинули. Кстати, сидр я оценил. Очень он тут хорош. Прямо живой яблочный вкус. И хмельной он, едва-едва.
И что вчера успел заметить, пока в кабаки местные заглядывали, крепких напитков нет. Даже в рюмочной, где народ уже в стельку напивался, пили все больше вино какое-то. Или что-то в этом духе. Надо будет спросить, гонят тут водку или что-то другое крепкое. Только не у Веры. У Шкипа спрошу. Он у нас профессионал настоящий. По всем делам. Городской рынок ожил. Было людно, шумно, суетно. В самую его середину мы не полезли. Там ряды все больше с едой. А пошли по краю площади, где на первых этажах домов разместились лавки. Прошли мимо оружейного магазина, где я вчера так удачно закупился. Затем Вера зашла в аптеку, сказав, что надо для судна запас лекарств и прочего пополнить. Большая часть медицинского припаса погибла вместе с караваном. Аптека занимала небольшое помещение с высоким потолком, полутемное. Насквозь пропитанное тем самым запахом, про который, говорят, аптекой пахнет. Капитальный, на века выстроенный прилавок из потемневшего от времени дуба и такие же шкафы с маленькими ящичками вдоль двух стен. За прилавком пожилая худенькая женщина с прямыми седыми волосами, аккуратно убранными в конский хвост. Покрытое сеткой мелких морщинок лицо приятно и в другое время должно было быть улыбчивым, но сейчас оно скорее выражало сочувствие и какую-то осторожность, словно она не уверена в том, что нужно говорить своей посетительнице.
«Верочка», — сказала женщина, — «прими мои соболезнования. Не знаю, что еще сказать можно».
«Евдокия Павловна, спасибо», — кивнула девочка. «Не надо ничего говорить. Что тут изменишь?»
«Преподобный Симон в субботу отслужит летанию по невинно убиенным. Я его вчера вечером видела, он мне и сказал, что случилось.
Мы с Чайкой уйдем до субботы, Но преподобному спасибо скажем. Нам все равно к нему заходить».
«Зайдите обязательно. А я чем могу помочь?»
«Походную аптечку собрать надо. Наша неграм досталась», — ответила Вера. Евдокия Павловна присмотрелась к моему лицу, затем спросила девочку.
«А чем ты так хорошо швы наложила? Твоя же работа?»
«Это моя собственная сумка. Ее на что серьезное не хватит», — ответила девочка. «А Игнатий сегодня экипаж уже нанять обещал».
«А полковник что говорит?»
«А что он может говорить?» — вздохнула девочка.
«Ополчение он собирать не будет, а по-другому племя горы не побьешь».
«Думаю, что будет», — сказал появившийся из задней комнаты лосоватый мужчина с седой бородкой, в зеленой профессорской шапочке и маленьких круглых очках.
«Просто не сейчас. У рыбаков сейчас путина, тунец идет, у фермеров тоже урожай и сезон сидра. Да и племя после таких набегов прячется, на стороже живет».
«И что?» — спросила девочка, обернувшись к новому собеседнику.
«Я полковника вчера видел, говорил с ним», —
пояснил седобородый.
«Племя это много бед чинить стало, так оставлять нельзя, — говорит. Совсем обнаглели. Но самих негров что возьмешь? Дети природы. Турки их мутят. Надо так выступить, чтобы у дикарей охоту нападать отбить. И главное — прихватить тех, кто им ружья возит и на безобразие подбивает».
«Правда?» — в голосе Веры послышалась надежда. «Пусть отца не вернешь, так хоть отомстить надо. Лично я идеи со второй щекой тоже никогда не поддерживал. И если есть вероятность того, что неграм дадут по шапке и черепу под ней, я бы только рад был».
«Око за око, зуб за зуб», — сказал собеседник. «Сейчас их не накажи, вообще дороги непроезжими станут. А к походу будет неплохо, если с рудника охрана придет. А раньше, чем через месяц, их не ждут».
Дальше разговор у них перешел на дело. Седой, имени которого я так и не узнал, начал собирать по списку то, что Вере требовалось. А я бестолково перетаптывался на месте, почти ничего не понимая из того, о чем они говорят. Правда, один раз оживился и вел себя в расход, обнаружив, что здесь торгуют самыми настоящими ИПП в плотных обертках из толстой бумаги. Такая штука всегда может пригодиться. Боец без перевязочного пакета и не боец вовсе. А заодно и жгут купил, самый настоящий, резиновый. Только вместо пластикового замка на нем хитрая латунная петля была. Но это ничего, главное, чтобы случись чего, можно было конечность перетянуть. Сумка с медикаментами и прочим получилась здоровенная, но к радости моей тащить ее не пришлось. Аптекарь обещал прислать ее с посыльным прямо на чайку. Мы же собирались еще побродить по рынку. «К букинисту зайдем?» — спросил я, напомнив о своей цели похода.
«Обязательно.
Вон лавка, в следующем доме». Действительно, над маленьким магазинчиком висела жестяная вывеска в виде раскрытой книги, а на окне белой краской было написано «Букинист». Дверь была скрипучая, да еще и колокольчик над ней звякал. Зашли, огляделись. Магазин, к моему удивлению, был двухэтажным. Точнее, даже в два света. Первый этаж полноценный, а второй — антресоль, идущая вдоль стены, на которую вела деревянная лестница с деревянными же перилами. Такой английский в чем-то даже интерьер, викторианский. Полки темного дерева были плотно уставлены корешками книг. Горизонтально на них лежали папки с какими-то листами. В специальных корзинах стояли свернутые рулонами карты. Стопками лежали альбомы. Книг было действительно много. А напомнило это все мне букинистический отдел антикварного магазина. И запах был такой же. Пыли и чего-то еще, чем всегда пахнут именно книги. То ли типографской краски, то ли клея. За конторкой продавца никого не было, но со второго этажа доносилась какая-то возня. Затем через перила показалось лицо невысокого человечка с растрепанной седой бородой и красноватой лысиной, частично покрытой маленькой шапочкой. Уже у второго магазинщика такую вижу. Подозреваю, что в шляпе с полями в полутемном помещении неудобно. Вот и носит нечто подобное. Ни два, ни полтора. Я такие шапочки видел на старых портретах академиков.
«Здравствуйте», — окликнул нас человечек.
«Чем могу служить?»
«Нам атлас известных земель нужен», — решительно затараторила Вера. «Еще история возрождения Поплавского, Великая тьма Иванова, размышления Бергмана и церковное становление преподобного Дмитрия».
«Иванова нету у нас сейчас. Книгу давно не заказывали», — задумчиво сказал человечек, спускаясь по лестнице.
А остальное все есть. Как раз недавно с Большого острова с пакетботом пришли.
Когда букинист спустился, я обнаружил, что ростом он был не выше 1,5 метра, с изрядным брюшком и круглым лицом, на котором выделялись умные голубые глаза и красноватый нос картошкой. Еще от него слегка попахивало спиртным, причем не со вчерашнего, но с виду он был совсем трезвым. Подхватив с пола маленькую, на 3 ступеньки, стремянку, продавец бухнул ее на пол перед одной из полок, вскарабкался на нее и вытащил сверху большой альбом, переплетенный в кожу, с золотой надписью «Атлас известных земель и краткая локация».
«Смотрите, барышня», — сказал он Вере. «Лучше этого у нас нет, да и быть не может. Новое издание, всего 3 экземпляра осталось».
Ко мне он принципиально не обращался, игнорируя с того момента, как заметил мой подбитый глаз и рассеченную губу. Не верится ему, что человек с такой рожей может книжками интересоваться. Поэтому, когда я сцапал альбом и потащил его по прилавку к себе, он даже сделал такое движение, словно собирался его отобрать, но вовремя спохватился. Надеюсь, не потому, что не хотел аналогичного фингала под глазом, а потому, что уверовал в мой интеллектуальный потенциал. Я полистал альбом, аккуратно, за верхний уголок, переворачивая толстые страницы. Судить мне сложно, но на первый взгляд все выглядело великолепно. Общие карты районов и земель, отдельные на разные регионы и крупные острова. На каждую карту наложена еще и схематическая лоция, хоть, насколько я понял, не слишком подробная. Последний раздел был справочным, с кратким описанием каждого исследованного места. И что я еще успел заметить? Великое множество земель так и оставалось неизученным. Пока я разглядывал атлас, коротышка-букинист прошелся вдоль полок и вернулся еще с 2 книгами очень академического характера, вызывающими уважение одним своим видом.
«Вот», — сказал продавец, выкладывая их уже передо мной, «Поплавский и преподобного Дмитрия сочинение. Что-то еще?»
Было желание спросить что-то о политическом устройстве этого мира, да побоялся в дураках оказаться, а заодно и вызвать ненужное удивление. Лучше пока у Веры выпытывать, как тут все вершится. Аккуратно надо. Вера тем временем выбрала 3 книги на полке у дальней стены. Они с виду были попроще. Тканевый корешок, картонная обложка. Так в свое время уставы печатали. Разве что на этих обложках были черно-белые рисунки. Какие-то герои в шляпах, дамы тоже в шляпах, паруса и горы. Перехватив мой взгляд, Вера сказала.
«Это Рауль Баллард, с франкского перевод. Знаешь, как здорово?»
«О чем?»
«Обо всем. О приключениях, новых островах, но и про любовь. Про шкипера Луиса и крещенную турчанку. Очень здорово».
Глаза у нее аж горели, пока она это говорила. «А я что, против разве?» В таком возрасте сам буссенарами всякими зачитывался, вместе с Джеком Лондоном. Я к таким книгам со всем моим уважением. «Верно, без любви нельзя», — согласился я. «Давай я все понесу». Она протянула мне свои покупки, и я убрал их вместе с атласом и остальным в большую полотняную сумку, висевшую через плечо на широкой ленте. Букинист продавал их вместе с книгами вместо пластиковых пакетов в нашей действительности. А вообще я заметил, что с такими здесь большинство людей ходит. И не весит ничего, и запихать в нее можно много, случись потребуется. А заодно мне вспомнилось, что во времена моего детства торговля не радовала покупателей одноразовой упаковкой. И мать уходила из дома на работу с так называемой хозяйственной сумкой, в которой и приносила продукты. А книги в магазинах или просто отдавали, или, как вершина сервиса, перевязывали бечевкой. После букиниста мы заглянули еще в пару магазинчиков, в которые я заходил уже скорее из чистого любопытства. Один, совсем крошечный, торговал женскими головными уборами, где Вера купила себе новую шляпку вроде канотье, а второй был мастерской обувщика, где она забрала какой-то давний свой заказ. Высокие ботинки вроде тех, что были у нее на ногах. До полудня оставалось еще изрядно времени, поэтому мы направились в чайную, расположившуюся у входа на рынок, где и пили чай с бергамотом, заедая его булочками с джемом. Чистый разврат. Ведь завтракали уже, а обедать еще рано. Но время нужно убить, и сдоба на диво хороша. Откажешься, и словно сам себе в душу плюнул. Веранда чайной была очень хорошо расположена, на каменном возвышении, с которого можно было смотреть поверх голов на всю базарную суету. Я поймал себя на том, что в отличие от дня вчерашнего, когда я воспринимал эту картину как нечто странное и чуждое, словно кино смотрел, Сегодня я начал ощущать себя составной частью этой толпы. Все вокруг уже становилось своим и даже в чем-то привычным. Вот я проспал ночь в подвесной койке на шхуне и пришел сюда по делу, сопровождая девочку, которую обязался охранять, да и просто закупиться нужным. А потом мы, уже именно мы, а не они, будем принимать груз на судно и завтра с утра пораньше отвалим от пирса и направимся курсом на Большой Скат. Остров, где по всему судя мне и предстояло жить в обозримом будущем. Так вот все решилось, без всякого моего участия. А еще я понял, что мне начинает нравиться окружающая меня новая действительность. Нравится простотой и понятностью нравов. Нравится крепкими и сильными людьми, которые растят таких же крепких и сильных детей себе на смену. Может быть, я еще здесь многого не знаю и не понимаю. Но что узнал и понял, отторжение не вызвало. Правильно здесь все как-то. Понятно. Хоть не могу отделаться от ощущения, что есть в этом всем нечто искусственное. Не в смысле того, что все вокруг актерствуют, а в смысле, что эта жизнь организована под чьим-то присмотром, по какому-то дальновидному плану. Откуда такая идея? Да вот от револьвера, вчера купленного, например. Он меня натолкнул на такую мысль, когда я его разглядывал и удивлялся качеству металла и его обработки. От двигателя на шхуне, в котором огромный цилиндр был не только отлит, но еще и обработан с удивительной, бросающейся в глаза точностью. Не соответствует здесь прогресс реальной потенциальным возможностям. Что-то здесь не так. Не может быть винтовка по конструкции как трехлинейка, а по качеству как деталь от Бурана. А именно такую я видел у объездчика. И как при таком качестве работы не дошли до самозарядных пистолетов, хотя реальные прототипы выпускаемых здесь револьверов просчитываются сразу любым человеком, который хоть немного разбирается в предмете, как я, например. Не эксперт, но кое-что знаю. Странно это все. Очень странно. Хоть и не стану утверждать, что странно это плохо. Пока не поймешь, зачем что-то происходит и что тому причина, не следует рваться судить. Рискуешь оказаться в дураках. И это еще оптимистичный вариант. Какого-нибудь случайного визитера в Мекке тоже могло бы удивить, почему там до сих пор пивом не торгуют. И людей много, и в очередь уже построились заранее. Торгуй не хочу. И выскажи он свой проект вслух, как бы он закончил. Поэтому всегда полезно давать возможность сначала работать ушам с глазами, затем мозгу и лишь в самую последнюю очередь – языку. Это как для имиджа бывает полезно, так и для здоровья. Интересная картина, кстати. По периметру террасы пальмы растут, с мохнатыми стволами и ярко-зелеными листьями, самого тропического вида, а под ними самовар раздувают, и тоже вида стандартного. Тульские гостиницы этакий. Забавное сочетание. Когда колокол пробил 12 раз, Вера поднялась из-за стола, одернув сбившуюся под ремнем с кобурой куртку. «К преподобному можно идти», — сказала она. «Пошли?» «Пошли», — согласился я, поднимаясь и подхватывая от перил чехол с ее ружьем. Протолкались через ряды, где торговали фруктами и овощами, где я узрел все знакомое, но не слишком ассоциирующееся с рынком, где продавцы по-русски говорят. Бананы, ананасы, киви. Но вместе с ними вполне привычная малина с клубникой, яблоки и груши. Цитрусовые тоже были в наличии в полном объеме. И апельсины большие, ярко-желтые, и маленькие оранжевые, и мандарины размером с апельсин, и грейпфруты нескольких видов. Грейпфруты, кстати, продавались еще и в разрезанном виде, с надсеченной корочкой и засыпанные по густо-розовой плоти белым сахаром. Так понимаю, тут это вместо мороженого предлагают. В овощном ряду тоже царила сплошная эклектика, но все же доминировало все знакомое. Огурцы с помидорами, да капуста с морковкой. Картошки тоже хватало, разных видов. Если на Большом Скате ассортимент такой же будет, с голоду точно не помру. Рынок закончился, дома, ограничивавшие площадь, расступились, и я увидел впереди уже знакомое белое здание церкви с конической крышей, увенчанной простым крестом. Здесь сразу стало тихо. Праздно шатающихся не видно, а остальные делом заняты. Не досугом по улицам шляться. Прокатила двуколная тележка, в которую был запряжен серый ослик и который правил мальчишка лет 12. В тележке лежала груда бумажных пакетов, каждый надписан. Похоже, посыльный развозит заказы. Вчера я особо не присматривался, а сегодня заметил, что территория церкви огромна по местным масштабам. За высоким деревянным забором, выкрашенным масляной краской в веселый голубенький цвет, с прибитыми к нему деревянными крестами, каждому из звеньев по одному, была не только церковь. Зайдя в гостеприимно распахнутые ворота, правда, с будкой сторожа, который сидел, оглядывая входящих из-под полей низко надвинутой шляпы, крепкий дед со следами сведенной татуировки, я увидел несколько длинных одноэтажных пристроек, каждая со своим небольшим двориком, огороженным невысоким штакетником. А еще обратил внимание на звуки. Детские крики, смех, визг и весь прочий их стандартный набор, обычно доносящийся из детских садов или школьных дворов во время перемены. Разглядеть, откуда шел весь этот шум, не удавалось. Обзор закрывала одна из пристроек, но через открытые окна были видны маленькие парты, рисунки на стенах и полки с игрушками. «Это школа?» — спросил я у Веры.
«Школа», — кивнула она. «С 4 лет и до 10 здесь учат. Но сейчас старших домой отпустили, а здесь только самые маленькие».
«Понятно. В детских садах каникул нет, видать. Дом справа был похож на школу, как две капли воды. Но там было тихо, а в окно можно было разглядеть деревянные кровати». «А это?»
«Больница. Здесь хорошая. Говорят, преподобный Симон сперва сам врачом был, потом уже духовный сан принял. Он даже сам операции делает до сих пор».
«Он здесь из-за врача еще?»
«Не главного», — ответила Вера. «Скорее помогает. Главный здесь Юрий Иванович, но он просто врач».
«А сам преподобный Симон где? В церкви?» — спросил я.
«Почему в церкви?» — удивилась девочка. «Сегодня ни собраний нет, преподобный у себя должен быть».
«А с утра у него службы нет?»
«Службы?» — не поняла она. «Какой службы?»
Я даже остановился. «Так, что-то я не могу правильно объяснить. Надо сформулировать».
«Молитвы ты знаешь?» — спросил я, подумав.
«Конечно». «А преподобный с ними к Господу не обращается?» «Чтобы люди в церкви собрались, а он...»
«По субботам», — перехватила разговор Вера. «Все приходят в церковь, преподобный служит, затем читает проповедь и ведет собрание. Слово я знаю, я не поняла, о чем ты. И еще можно попросить его отслужить за упокойную или во здравие, или обвенчать.
А так что, ему каждый день служить?» «У нас каждый день трижды служат». Напряг я свои не слишком обширные знания про церковный уклад. «Надеюсь, что не соврал».
«А когда в таком случае преподобному работать?» — удивилась она. «Он же детей учит, за больницей следит, для обращенных негров школу у него по вечерам. Он судит, в городском совете заседает, а преподобный Симон еще и людей лечит. Когда все это делать, если 3 раза в день служить?»
«И верно», — согласился я, тем самым прерывая поток явных глупостей, которые успел высказать, а заодно мысленно одобрив подобный уклад. Ну и сама личность преподобного стала вызывать больше уважения. Преподобный квартировал в свободное от остальных нелегких обязанностей время в небольшом белом флигельке, прижавшемся к могучей стене храма. Невысокая дверь из толстой доски, подслеповатые окна в толстых стенах, простой, но крепкий и массивный стол, которому не меньше 100 лет, наверное, если судить по потемневшему дереву. Ни икон, ни украшений, вообще ничего. Лишь все тот же простой крест без перекладины на стене, над простеньким бюро с откидной крышкой. И не за спиной священника, что было бы логично, на мой взгляд. Вроде как от имени его вещает, а просто сбоку. Преподобный сидел за столом и, когда мы вошли, сделал приглашающий жест, заодно предлагая садиться.
«Здравствуйте», — хором сказали мы.
«Храни вас Господь», — ответил он. «И вам здравствовать».
Стулья, на которые мы уселись, тоже с виду были возрастом не меньше, чем в полвека. Отполированные до скользкости льда бесконечными поколениями посетителей.
«Вера», — обратился к девочке священник, — «скорблю вместе с тобой об утрате твоей. Славным и добрым человеком был твой отец. Отслужу в субботу литанию по нем и спутниках его, невинно убиенных. Господь тебе в помощь, да дарует он крепость тебе в делах и помыслах. Теперь на тебе отцов груз, неси его честно, с ответственностью».
Пока он говорил, я пригляделся к нему внимательно. Худое умное лицо, загорелое до черноты, на котором выделялись очень светлые голубые глаза. Аккуратная седая борода. Синий сюртук вроде военного френча, из простого сукна, с подшитым белым подворотничком, заставившим меня вспомнить об армии. На груди, на кожаном шнурке,
простой латунный крест, начищенный и отполированный, как та же солдатская бляха. Руки его лежали на столе спокойно, не дергаясь и не суетясь длинными, но сильными пальцами с аккуратными чистыми ногтями. Взгляд тоже был спокоен, уверен.
«О твоей беде тоже слышал», — обернулся он ко мне. «Равно, как и о вчерашних подвигах».
На последней фразе он чуть-чуть улыбнулся, но вполне доброжелательно, без всякого ехидства, которого следовало бы ожидать. «Так вот вышло», — чуть смутившись, сказал я в ответ.
«Всякое случается», — слегка пожал он плечами. «Если не ради денег, а чтобы товарищам помочь, то греха в этом нет, не беспокойся».
«Как Игнатий, протрезвел уже?»
«Вполне», —
кивнул я.
«Его вчера в море продержали до полной трезвости».
«Добрый способ»,
— вновь улыбнулся преподобный.
«Хороший шкипер, самый лучший, а с такой слабостью справиться не может».
«Вера», — обратился он к девочке.
«Если с рейсом сюда придете, потребуй от Игнатия, чтобы сперва ко мне зашел побеседовать, а потом уже пусть куда хочет идет. Может, удастся мне заронить искру сомнения в правильности его пути».
«Хорошо бы, преподобный», — кивнула девочка. «А то все говорят, что рано или поздно бедой все закончится. Как пойдет пить, так и теряет меру».
«Вот-вот», — подтвердил священник. «Хоть и шкипер, а на суше фарватер теряет. Пусть придет, побеседуем».
«Так чего вы сейчас от меня ждете?» «Отец его», — палец указал на меня, «ко мне охранителем нанял, со всеми правами, какими подобает. Да сам погиб. И у охранителя моего мозги помялись. Не помнит, откуда и как пришел». Священник слушал внимательно, затем спросил.
«Сказать хочешь, что вы теперь друг без друга никуда? Человек Божий Алексей не знает теперь роду племени, только ты у него осталась. А он тебе единственная защита?»
«Верно, преподобный», — ответили мы хором. Он посмотрел мне в глаза внимательно, о чем-то задумавшись, затем спросил.
«А ты, добрый человек, готов за эту барышню такую ответственность нести?»
«Готов, преподобный», — ответил я. «Не дам в обиду».
«А у тебя дети были?» — уточнил он. «Или не помнишь?»
«Не было вроде», — покачал я головой. «Не помню я никого с собой рядом».
«И получается, что словно удочеряешь», — сказал священник. «И теперь на тебе будут отцовские обязанности, а вот прав отцовских у тебя не будет. Беречь ее надо будет, охранять. А не имуществом распорядиться, не наказать даже. Понимаешь ли?»
«Понимаю, преподобный», — кивнул я. Вера сидела бледная, явно взволнованная. Пальцы теребили носовой платок, причем с такой силой, что я ожидал услышать, как затрещит рвущаяся ткань. Вот как для нее это важно. Преподобный Симон замолчал, продолжая глядеть нам в глаза. Пауза даже несколько затянулась, если на мой взгляд судить. Но потом он все же заговорил опять.
«Если по ситуации судить, то и вправду в судьбу поверить можно, хоть такая вера церковью и не поощряется. Или увидеть в этом волю его, сколь бы претенциозным это ни было».
Он помолчал минуту, давая нам осмыслить его слова, затем продолжил.
«Лжи я в этом не вижу. По крайней мере, злонамеренной, той, что могла бы навредить. Хотя любой человек, даже лжи малый, избегать должен. Так ведь, Вера?»
«Так, преподобный», — решительно ответила девочка. Она и вправду уже не лгала. Она уверовала сама во все то, что говорила священнику, и теперь была честна, как сама истина.
«Вера, у тебя же еще дядя есть, так?» — уточнил преподобный. «Его опека над тобой была бы тебе не по нраву?»
«Нет, преподобный», — решительно покачала головой Вера. «Тут я удивился немного». У нас детей такого возраста вроде как и не принято спрашивать о подобном. У нас органы опеки умнее всех. Но в нашей действительности и дети другие, да и мнение ребенка всегда вперед иных слушаться должно. Если ребенок кому-то не хочет, то всегда тому какая-то причина есть. А если такой ребенок, который сразу после смерти родителя может дело в свои руки взять и вести его знающе и толково, то такого точно выслушать не грех. Грех не выслушать.
Хорошо. — сказал священник. «Возьму я с вас обоих письменную клятву в том, что все так было, как вы мне рассказали. С тебя, добрый человек», — обернулся он ко мне, — «клятву попроще. о том, что ты помнишь. А я потом засвидетельствую, что ты девочке-защитник».
На этом разговор с преподобным Симоном и закончился. Дальнейшее же мало напоминало церковное действие. В храм нас никто не водил и никаких ритуалов не совершал. Скорее, это все напоминало визит к нотариусу. Вера написала некое свидетельство от своего имени, а я лишь подписался снизу фразой про то, что все так и было. Фразу эту преподобный потом прочитал. Не без интереса, кстати. Видать, с местными правилами грамматики она расходилась. Очень может быть. Я ведь пока за книжки не брался, а надо было. Посмотрел бы, как теперь пишут. Но преподобный ничего не сказал, а я, к удивлению моему, открыл прислонившееся к стене бюро. И там обнаружилась самая настоящая пишущая машинка. Просто классический антикварный Underwood. Разве что формой попроще, чем делали в 19 или начале 20 века. Ловко заправив в нее 3 листа бумаги с копиркой, священник со скоростью пулемета напечатал не слишком длинный текст, который гласил, что он, властью, данной ему церковью во имя Божье, утверждает, что человек Алексей Богданов принял на себя обязанность защищать и опекать барышню Веру Светлову, дочь Павла, согласно законам христианских земель и уложениям церкви. И все. Дальше печать на бумаге появилась, церковная, с крестом, а затем еще одна, поменьше, личная преподобного Симона. 2 копии бумаги отдали нам, каждому по листочку, без всяких напутствий и наставлений. Разве что священник сказал кратко, глядя мне в глаза по обыкновению своему.
«Береги теперь девочку. Сильно ей досталось. А летанию отдельную я по убиенным отслужу в субботу, перед всем собранием городским, чтобы подумали о том, что всякую болезнь надо лечить вовремя, а племя горы само не уймется, если ополчение не выступит. А то привыкли здесь к тихой жизни, расслабились».
За удивлением, вызванным столь непривычной речью священнослужителя, которой не было ни слова о смирении или о том, как надо безропотно нести крест свой, я пропустил смысл последней фразы. А зря. Именно в ней, как потом выяснилось, и было самое главное. Покинув священника в его кабинете, мы направились в церковь. Свечки поставить за упокой. Тут все было как обычно. Бабушка в церковной лавочке на входе продавала их по пятачку, по гривеннику и по полтиннику. Затем был сам храм, без икон, простой и скромный. Лишь витражи в белых стенах с изображением креста разбавляли его однообразие. Длинные скамейки рядами, где весь город мог усесться. Кафедра проповедника. В альковах тоже простые кресты на стенках. Там описание под стеклом и горящие свечи. И все. Люди тоже были. Кто молился тихо, кто свечки ставил, кто просто сидел на скамейках, погруженный в свои мысли. Отойдя в один из альковов, я зажег длинную желтую восковую свечу от еще горящего огарка, накапал воска и установил. Это за упокой души отца Веры, который даже в смерти своей спас меня, да и дочь свою. Земля пухом и царствие небесное, если такое все же есть. Поглядев искоса на тихо читающую молитву девочку, отошел в другой альков, где свечки ставили уже во здравие. Да за нее и поставил. Пусть у нее все хорошо будет, а я уж присмотрю за этим. В меру своих сил. В церкви пробыли недолго, с 15 часа всего. Вера опять поплакала, хоть я и не заметил, когда успела. Только на солнце увидел, что глаза у нее от слез опухли и покраснели. Сделал вид, что не заметил. Если прячет свое горе от окружающих, так и нечего в душу лезть. «Нам на шхуну идти сейчас надо?» — спросил я ее. «Нет, там без нас справятся», — ответила она. До 8-часовых склянок можем своими делами заниматься.
«Ну, раз можем, то пошли стрелять», — сказал я.